Глава 22. Безрассудство мисс Присциллы. Мисс Присцилла сидела в кают-компании королевы Мэри вместе с Деберни, сэром Генри Морганом и майором Сензом. Девушка и майор спустились туда по просьбе француза. Теперь пришло время им узнать всю правду обо всем, что с ними приключилось. Все устроились за круглым столом, к ним присоединился и капитан Олдридж. Приземистый мужчина средних лет со впалыми бледными щеками, он командовал королевой Мэри и служил под началом адмирала сэра Генри Моргана. Деберни бесстрастно и очень подробно поведал о своих приключениях и о том, как ему удалось заполучить голову Тома Лича. Мисс Присцилла, наконец освободившись от страхов, но все еще переживавшая потрясения, которые обрушились на нее нынче утром, не смела верить своим ушам и глазам. Майор выглядел довольно мрачным и несколько встревоженным. Один лишь Морган был весел, несмотря на то, что проиграл пари в 500 ливров. Угроза со стороны английских властей, висевшая над ним, пока был жив Том Лич, наконец миновала, и теперь он радовался без удержу. То и дело перебивал рассказ француза взрывами смеха и веселыми прибаутками, которые он произносил нараспев, что выдавало в нем уроженца Уэльса. Когда же Деберни рассказал про то, как кентавр был взят на абордаж и какой прием он оказал главарю пиратов, радость Моргана перешла все границы. «Черт возьми, если и есть на свете шельмец, которому любая беда на руку, так это ты, Шарль. Ну и мост так же ты сочинять сказки, дружище. Этого у тебя не отнять». «Да, но ты не думай», — сказал Деберни, — «что сказку про испанский караван я придумал сходу. Я обдумал все заранее, мне с самого начала казалось, что Лич непременно клюнет на эту приманку, так я и заманил его на Мальдиту. Я верно рассчитал, что его корыто нуждается в основательном ремонте, ведь он всегда был никудышным моряком». Когда рассказ был закончен, сэр Генри распорядился подать ромового пуншу с лимонами. Капитан Олдридж, заерзав на стуле, спросил: «Вы все так здорово объяснили, но одного я никак не возьму в толк. Зачем вам понадобилось драться с Личем, когда мы были уже на подходе к Мальдите? Вы же знали, стоило нам потянуть за веревочку, как ловушка тут же бы захлопнулась. Зачем было рисковать своей жизнью?» «Рисковать жизнью?» — гордо усмехнулся Деберни. «А я вовсе не рисковал ею. Лич мог сойти за мастера шпаги только перед пиратами. Перед любым же мастером шпаги он мог сойти только за пирата». «Тебе следовало бы придумать что-нибудь получше, мой мальчик», — заметил Морган сукоризной. Деберни, казалось, пришел в легкое замешательство. Такое случилось с ним впервые. После короткого колебания он пожал плечами и произнес: «Нет, у меня были причины лично покарать этого разбойника». Его посуровевший взгляд невольно упал на мисс Присциллу, сидевшую прямо напротив. Потом снова остановился на желтоватом лице Моргана. «К тому же, Морган, будь Лич жив, когда вы легли в дрейф, думаю, он непременно дал бы вам жару. Ну и что ж, куда бы он делся, сети-то уже были расставлены. Затаился б с людьми в зарослях, а может и того хуже. Как прикажешь тебя понимать, черт возьми, какую гадость он еще мог выкинуть?» — настаивал Морган. Деберни опять замешкался, потом резким жестом указал на майора Сенза и мисс Присциллу. «Вздумай он упорствовать, и этот господин, и эта дама остались бы у него в заложниках». Взглянув на майора, Морган нахмурил брови, как бы недоумевая, отчего это Деберни рисковал своей жизнью из-за какого-то болвана, притом первостатейного, но тут его взгляд остановился на мисс Присцилле. Он громко рассмеялся, ему все стало ясно, и, сильно хлопнув рукой по столу, он сказал: «О-хо-хо, теперь я понял! Выходит, вы были соперниками, черт меня побери! Да ведь мисс говорила, ты же вел себя как заправский кавалер!» От его раскатистого смеха сотрясалось не только его тело, но и вся кают-компания. Майор кашлянул, выразив тем самым свое недовольство. Лицо мисс Присциллы зарделось, и она, задетая циничным смехом адмирала, в смущении опустила голову. Худощавое, обветренное лицо Олдриджа расплылось в улыбке. Только Деберни оставался невозмутимым. Он терпеливо подождал, пока адмирал перестанет хохотать и успокоится, после чего ледяным голосом он произнес: «Хоть король и произвел меня в кавалеры и даже сделал губернатором Ямайки, однако вы, Морган, остались таким, каким сотворил вас Господь. И мне до сих пор непонятно, зачем он это сделал. Прошу вас, мисс, не обращайте на него внимания, ума не приложу. И что он делает здесь, в адмиральской каюте, когда ему с его замашками самое место на полубаке?» «У тебя чертовски злой язык», — прямо ответил Морган, все еще сотрясаясь от смеха. Затем он поднял бокал за здоровье юной мисс. «Не серчайте, сударыня, мое почтение! Я пью за ваше счастливое избавление и за ваше тоже, господин сухопутный майор!» Игра слов, основанная на английском написании фамилии майора Сэндс, что в переводе на русский означает «песок», «песчаный берег». В устах сэра Генри Моргана, бывалого моряка, в прошлом знаменитого буконьера, морского волка, сухопутный звучит как оскорбление и означает «сделанный из песка» или «трухлявый». «Майор Сэндс, сударь», — сухо поправил его наш вояка. «А это одно и то же», — заявил Морган и снова расхохотался. Капитан Олдридж откашлялся и, сжав руки в кулаки, положил их на стол. «Давайте вернемся к делу, сэр Генри. Что будем делать с теми орлами там, на берегу?» Сэр Генри обратился к Деберни. «Как думаешь, Шарль?» Деберни ответил, не мешкая. «Прежде всего надо послать людей на кентавр и привести в порядок все, что вы там понакрушили. Затем снять с черного лебедя пушки, поднять на скалу и сбросить в море, а черный лебедь расстрелять из наших орудий, превратить в решето. Ну а уж потом убраться во свояси». «Что? И оставить этих злодеев на свободе?» — с негодованием воскликнул Олдридж. Негодовал не только он один, майор, затрясшись от возмущения, отважился высказать свое слово. «Это предложение достойно пирата. Да, клянусь честью, так мог сказать только пират. Господин Деберни грудью стоит за своих бывших дружков, это же ясно, как божий день». После его злобного замечания воцарилась глубокая тишина. Сэр Генри Морган медленно поднял глаза на дерзкого выскочку и, приняв надменный вид, посмотрел ему прямо в лицо. «А кого, черт бы вас побрал, интересует ваше мнение?» Майор встал вне себя от гнева. «Как смел этот невежа говорить с ним в подобном тоне? Похоже, сударь, вы забыли. Я имею полномочия короля и...» «Подите вы к дьяволу с вашими полномочиями, сударь!» — прогремел Морган. «Это дело вас совершенно не касается!» «Еще раз говорю вам, сударь, я имею полномочия короля. Я питаю безмерное уважение к его величеству. Черт возьми, сядьте, любезнейший! Вы нам мешаете, да садитесь же!» «Нет, вы выслушайте меня, сударь», — не унимался майор, ничуть не испугавшись хмурого взгляда сэра Генри. «Я вправе заставить вас слушать меня. Да, это мое право. Как офицер британской короны я считаю своим долгом отвергнуть, категорически отвергнуть, предложение, которое наносит оскорбление его королевскому величеству». Бросив на него недобрый взгляд, сэр Генри, дрожащими от смеха губами, которые не могли скрыть даже его усы, бесстрастным, угрожающим голосом проговорил. «Вы закончили, сударь?» «Я еще и не начинал», — ответил майор и, прокашлявшись, собрался продолжить. «Это всего лишь вступление?» — вставил Деберни. Тут Морган со всего размаху грохнул кулаком по столу. «Должен вам напомнить, майор, вы младше меня по чину, которым вы так кичитесь, а значит, будьте любезны подчиняться мне. Я не имею привычки напоминать моим людям, что здесь командую я, и вы будете говорить тогда, когда вас попросят». «Вы забываете, сударь», — попробовал возразить майор. «Я ничего не забываю», — проревел сэр Генри и прибавил. «Я ж сказал вам, сударь, сядьте и оставьте к чертям вашу фанаберию, а не то велю заковать вас в кандалы. Садитесь!» Выпучив глаза, майор было принял вызывающий вид, однако повелительный взгляд адмирала живо поставил его на место, и он стоял и только мигал глазами. Потом, презрительно пожав плечами, он отставил стул от стола и сел, положив ногу на ногу. Сэр Генри обратился к Деберни. «Итак, Шарль, капитан Олдридж полагает, что негоже даровать свободу команде «Черного лебедя». Однако, на мой взгляд, в этом нет ничего страшного. Они крепко сели на мель. У них нет ни корабля, ни пушек, ни капитана. Положеннице не позавидуешь. Если им когда и удастся выбраться отсюда, маловероятно, что они снова возьмутся за старое. Слишком хороший урок они получили». «Клянусь честью, я такого же мнения», — сказал Морган, искоса взглянув на майора, «хотя майор Суша наверняка думает иначе». Майор раздраженно снял ногу с колена и, подавшись вперед, проговорил. «Я уже говорил вам, сударь, меня зовут Сэндс». «Да ну», — усмехнулся Морган, — «Суша или песок, разве это не одно и то же?» Он поднялся. «Пошли, Олдридж, за работу, последуем совету Шарля. В конце концов, это самое верное». Олдридж встал и пошел следом за адмиралом, однако перед тем, как уйти, адмирал повернулся к мисс Присцилле и сказал: «Сейчас пришлю слугу, он приготовит вам каюту, а также вам, Шарли, вам, майор». Майор и Деберни поднялись одновременно, майор холодно кивнул, но Деберни хотел еще что-то сказать. «Если позволите, Морган, я пойду на Ямайку на другом корабле. Может, мне самому заняться кентавром?» Морган удивленно посмотрел на него, потом обвел взглядом остальных. У майора непроизвольно вырвался вздох облегчения. Мисс Присцилла подняла глаза, исполненные недоумения и печали. Сэр Генри сжал губы, погладил длинные усы и призадумался. «Какого дьявола?» — начал он, потом пожал плечами и сказал. «Впрочем, как знаешь, Шарль, как знаешь. Пойдем, Олдридж». Тяжело ступая, он вышел из кают-компании в сопровождении сухощавого капитана, оставив Деберни наедине с его спутниками. Мисс Присцилла тоже встала. Она была на редкость спокойна и чересчур бледна. «Барт», — промолвила она, — «поднимитесь на палубу и побудьте там немного. Окажите любезность». Майор устремился к ней и подал руку. «Дорогая!» — воскликнул он. Девушка покачала головой. «Нет-нет, я хотела сказать, чтобы вы оставили меня, мне нужно переговорить с господином Деберни». Лицо майора вытянулось. «Вы хотите с ним говорить? Но о чем, с какой стати?» «Это касается только меня, Барт. Или вы полагаете, нам нечего сказать друг другу после всего, что произошло? Думаю, вам тоже есть что ему сказать. Я считаю, что мы в долгу перед ним, а вы...» Майор смутился, его терзали противоречивые чувства. «Конечно, я многим обязан господину Деберни. Это вполне естественно. Клянусь честью, вполне естественно признаться, я ошибался в нем, по крайней мере, в некотором смысле, и...» «Ради бога, ни слова больше!» — остановил его Деберни. «Этим вы только все испортите!» «Вы скажете все потом, если хотите», — прибавила мисс Присцилла. «А покуда? Прошу вас, Барт, оставьте нас! Но...» Терзаемый подозрениями, майор колебался. «Но неужели мне нельзя слышать то, о чем вы хотите говорить с господином Деберни? Неужто я не вправе присутствовать? Это даже вполне естественно, дорогая Присцилла, если я останусь и объясню». «Барт, я собираюсь сказать ему то, что вам не следует слышать». Красное одутловатое лицо майора, только что выражавшее беспокойство, сделалось безразличным. «Ну, разумеется, Присцилла». «О, прошу вас, уйдите, уйдите!» — нетерпеливо проговорила девушка. «Майор воздел руки к небу. Чудесно, если вы настаиваете. Надеюсь, господин Деберни не станет злоупотреблять положением и будет помнить». На этот раз его прервал Деберни. «Сударь, пока что только вы один злоупотребляете терпением дамы». Несколько успокоенный его словами, но все еще недовольный, майор направился к двери. «Если что, я рядом, Присцилла!» «Надеюсь, ничего такого не случится», — ответила она. Когда майор наконец удалился, девушка отошла от стола и, подойдя к резного дерева рундуку, стоявшему под иллюминаторами, облокотилась на него. Лицо у нее было бледное и взволнованное. Она смотрела на Деберни, а он, чтобы избежать ее взгляда, отвернулся в сторону и стал ждать, когда она заговорит. Девушка села спиной к солнечному свету, игравшему яркими бликами в водах лагуны, и, наконец, спокойно подняла на него глаза. «Шарль», — бесстрастно промолвила она, — «скажите откровенно, почему вы хотите вернуться на Ямайку на другом корабле?» «Хорошо», — ответил он, — «чтобы избавить вас от присутствия человека, который за целый месяц вам, должно быть, порядком надоел. И это вы называете откровенностью? Вы играете со мной или просто не хотите считаться с моими желаниями?» Ее вопрос озадачил француза. Опустив голову на кружевное жабо, он принялся ходить из угла в угол. «Майор Сенс достаточно ясно дал понять, какими должны быть ваши желания, когда речь идет обо мне». «Майор Сенс?» — сказала она с легким недоумением в голосе. «Но при чем здесь майор Сенс?» «Он ваше единственное зеркало». «Понимаю», — проговорила она, потом наступило молчание, но он даже не попытался его нарушить. «Неужели это имеет для вас какое-то значение?» — спросила она наконец. «Имеет, так как это, наверное, касается вас». «Это не имеет ко мне ни малейшего отношения». «Я сказал, наверное». Он взглянул на нее и печально улыбнулся. «Знаете, Присцилла, майор Сенс прав, называя меня пиратом». «Пиратом? Вас?» «Я был им, и это клеймо осталось на мне и по сейчас. Но я его не вижу, но даже если бы увидела, то не обратила бы внимания. Вы самый храбрый, самый благородный человек из всех, кого я когда-либо знала». Лицо Деберни стало серьезным и печальным. Он покачал головой. «Не мучайте меня! Не искушайте!» – простонал он. Она встала и вплотную приблизилась к нему. «Вы сможете избавиться от мук, если поддадитесь искушению. И что потом?» – спросил он. «Если мы станем мужем и женой, вы и я, ваш мир?» Она поднесла руку к его губам, не желая слушать продолжение, и промолвила. «Если мы станем мужем и женой, мой мир станет вашим, и тогда, наверное, мы оба будем счастливы». «Какую страшную и милую ошибку я совершаю», — сказал он, и заключил ее в свои объятия. Примечание. Стеньга. Наставленная часть мачты, являющаяся ее продолжением. На парусных судах бывает до 4 таких продолжений. Рей. Балка круглой формы, которая подвижно укрепляется средней частью на мачте или стеньге. На парусных судах с прямым вооружением служит для привязывания прямого паруса. Карл II. 1630-1685 годы. Английский король из династии Стюартов. Правил в 1660-1685 годах. Кроме того, с 1649 года был королем Шотландии. Уилтшир. Графство на юге Англии. Наветренные острова. Часть малых Антильских островов, вытянувшаяся почти в меридиональном направлении, между 12 градусом и 18 градусом 30 минутами северной широты, к северу от побережья Южной Америки, разделяет Карибское море и Атлантический океан. Наиболее значительные острова – Гваделупа, Мартиника, Доминика, Сен-Люсия, Сен-Винчент, Гренада. Остров Антигуа, упоминаемый ниже, расположен в северной части архипелага. Уайтхолл – улица в Лондоне, на которой расположены правительственные учреждения. Часто это название используется как переносное обозначение английского правительства. Склянки – получасовой промежуток времени, который на морских судах отмечается ударом в судовой колокол. В 4, 8, 12, 16, 20 и 24 часа бьют по 8 склянок, а потом счет начинается сначала. Релинги. Обычно употребляется во множественном числе. Ограда, перила. В романе используется несколько синонимичных названий пиратов. Буконьеры – французское название, образованное от карибского слова, обозначавшего либо мясо, коптившееся на костре, либо деревянную палочку, на которой коптилось мясо. Впоследствии буконьерами стали называть охотников, промышлявших в лесах Антильских островов. Точно так же прозвали и укрывшихся в лесах бунтарей, которые в 17 веке вели партизанскую войну с испанцами в их колониях, главным образом в Сан-Доминго, и присоединившихся к ним всевозможных авантюристов, преимущественно нормандского происхождения. Часть пиратской вольницы на Тортуге оставалась на берегу для снабжения экипажей мясом. В частности, они какое-то время разводили коз. Это занятие в немалой степени способствовало распространению названия «буконьер» на пиратскую братию. Слово «флибустьер» появилось в английском языке в конце 16 века. Оно является транскрипцией голландского слова, которое буквально переводится как «мастер добычи». Им в 16 веке обозначали пиратов. Сами голландцы впоследствии стали называть пиратов по-другому – морскими разбойниками. Примерно то же значение имело испанское слово, известное нам в форме «корсар». Марс – площадка у соединения мачты и стеньги, служащая для размещения наблюдателей или сигнальной осветительной техники. На парусном флоте использовалась также для постановки парусов и управления ими. Мари Галант – остров в группе наветренных островов к северу от Доминики и к востоку от Гваделупы. Девон, точнее Деваншир, графство в юго-западной Англии. Санта-Крус, самый южный и самый крупный остров в группе Виргинских островов. Полуют, частично утопленная в корпус кормовая надстройка судна. Фактически, в описываемую Сабатини эпоху, полуют не отличался от юта, как называют надстройку в кормовой части судна. Метис, потомок от межрасовых браков. В Америке так называли детей от браков белых с индейцами. Санта-Каталина – остров в Карибском море в 4 днях хода от Гаити. Мессир – первоначально почетное обозначение крупных феодалов, позднее – почтительное слово, которое ставилось перед фамилиями священников, врачей, адвокатов и прочих. Портобелло – городок на Карибском побережье Панамы к востоку от города Колона. Генри Морган, 1635-1688 годы, знаменитый карибский пират, происхождение и ранняя карьера его не ясны. видимо, участвовал в завоевании Ямайки в 1655 году и большом походе на Кубу в 1662 году. Во время англо-голландской войны 1655-67 годов он уже второе лицо среди буконьеров, оперирующих против голландских колоний в Карибском море. В 1668 году избран командиром буконьеров, и под его командованием был вскоре разграблен кубинский город Пуэрто-Принсипе, ныне Камагуэй. Потом Морган дерзко взял штурмом Порто-Белло, совершил успешный рейд по испанским селениям вокруг озера Маракайбо и, наконец, руководил взятием Панамы. Последнее событие случилось уже после заключения мира с Испанией, поэтому Морган был арестован и отправлен в Лондон в апреле 1672 года. Отношения с Испанией вскоре снова ухудшились, и в 1674 году король Карл II возвел Моргана в рыцарское достоинство, а потом отправил губернатором на Ямайку, где бывший пират жил в почете и достатке до конца своих дней. Гуаява – вечно зеленое дерево семейства миртовых, родина тропической Америка. Его кисло-сладкие и сочные плоды, содержащие до 11% сахара, стали излюбленным лакомством во многих странах. Нападение пиратов на город Панаму – реальный исторический факт. В августе 1670 года более 2000 буконьеров под водительством Генри Моргана отправились на 36 судах в поход. Они пересекли перешеек и после непродолжительной осады 18 января 1671 года взяли город. Кампече – залив в южной части Мексиканского залива и его побережье, ныне часть территории одноименного мексиканского штата. Береговое братство – самоназвание своеобразной пиратской республики на острове Тортуга. В братстве соблюдались некоторые нормы демократии, выборность капитанов, равномерное и справедливое распределение добычи, высаживание мятежников на необитаемые острова, забота об увечных и раненых сотоварищах, единой общей идеей. Сплачивавшая разномастных обитателей пиратской республики была вражда к испанцам, считавшим Карибское море и прилегающую к Южной Америке часть Тихого океана собственной вотчиной. Льё – старинная французская единица длины, имевшая различное значение. Различают морское льё, равное 20 части градуса дуги меридиана, что составляет 5555,5 метров, и сухопутное, равное 25 части градуса или 4444,5 метров. Авес – вершина одноименного подводного хребта на востоке Карибского моря. Порты, орудийные порты, отверстия в борту корабля для производства артиллерийской стрельбы с нижних палуб. Траверс – направление, перпендикулярное продольной оси корабля. Штак – снасть, поддерживающая мачту или стеньгу спереди. Поворот оверштаг – поворот, выполняемый против ветра, когда судно проходит линию ветра носом. Полубак – утопленная в корпус судна, обычно наполовину носовая надстройка. Кулеврина – длинноствольное артиллерийское орудие, применявшееся для стрельбы на дальние расстояния в европейских армиях и военных флотах 15-17 веков. Различались по калибру и относительной длине ствола. Баллер руля – ось для вращения руля судна, скрепленная спиром руля. На деревянных судах называлось «рудерпис». К нему крепились деревянные брусья, составлявшие перо руля, а к верхней части – голове руля – румпель. Тафта – гладкая тонкая шелковая ткань. Рундук. А. Прилавки в корме, которые устраивались по обе стороны от руля. Б. Сундучки в каютах и на палубах, в которых хранились мелкие корабельные вещи – флаги, лоты, лаги и прочее. Галеон – торговое судно, обычно массивное и тихоходное, которое испанцы использовали для торговли со своими американскими колониями, в частности, для перевозки золота с перуанских рудников. Фрегат – трехмачтовый военный корабль с двумя батарейными палубами, до 60 пушек, характеризовавшийся большой остойчивостью и отменным ходом, использовался главным образом для крейсерства и разведки. Дублон – Средневековая испанская золотая монета с 1557 года в Испании чеканились эскуда весом 3,38 грамма, около 3 граммов чистого золота. Каймановы острова – группа мелких островов в Карибском море к югу от Кубы и к северо-западу от Ямайки. Шлюп – трехмачтовый парусный корабль средних размеров с батареей на верхней палубе и пушками небольшого калибра. Обычно использовался для разведки, посыльной службы и других подобных действий. Эспаньола – старинное название острова Гаити. Речь идет об озере Маракайбо и прилегающем побережье Венесуэльского залива. Альбукерке – небольшой архипелаг в южной части Карибского моря, примерно в 200 километрах от побережья Никарагуа. Нанский эдикт – завершающий религиозные войны во Франции юридический акт, подписанный в апреле 1598 года французским королем Генрихом IV. Согласно эдикту, католицизм остался господствующим вероисповеданием во Франции, но протестанты-гугеноты получили право на свободу богослужения, кроме ряда крупных городов, включая Париж, право занимать судебно-административные и военные руководящие должности. Для них были учреждены особые палаты при парламентах Парижа, Тулузы, Бордо и Гренобля, в которых разбирались судебные дела гугенотов. Пиратство никогда не пользовалось покровительством закона. В данном случае речь идет о переходе, начиная с 1689 года, неорганизованных пиратов под защиту национального флага. Таким образом, им предоставлялся на период военных действий статус каперов, основной задачей которых оставался грабеж торговых кораблей, но принадлежащих неприятельскому государству. Для военных кораблей под флагами союзных государств каперское судно не считалось уже преступным, его экипаж пользовался всеми правами моряков военного флота. Эльдорадо – легендарная страна, изобилующая золотом и драгоценностями, будто бы расположенная в бассейнах Оренока и Амазонки. Ее безуспешно искали многие европейцы в 16-17 веках. Биксы – тропические растения семейства биксовых. Гибискус – род растений семейства мальвовых, содержит около 250 видов деревьев, кустарников и однолетних трав, распространенных главным образом в тропиках. Ахилл – легендарный греческий герой, один из вождей греческой армии, осаждавший малоазиатский город Трою. Ямс – группа из более чем 30 видов растений рода Диоскорея, распространенных в тропических и субтропических странах. Съедобны корни растений, достигающие у некоторых видов до 1,5 метра в длину и до 50 килограммов веса. Ямс используют в пищу, подобно картофелю. Фанданго – испанский народный танец в умеренном темпе, счет на 3 исполняется с кастаньетами. Фальшборд – продолжение борта над палубой в эпоху парусного флота, деревянное, служащее ограждением палубы. Ливр – денежно-счетная единица Франции, существовавшая с начала IX века по 1795 год. Конец записи.